Россия ударила ракетами по Кривому Рогу и Харькову. Меня зовут Евгения Таганович. Здравствуйте. Российская армия сегодня утром выпустила 6 ракет по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул. По его словам, 5 ракет смогла сбить система ПВО. Местные жители сообщили, что над городом поднялся черный дым. Криворожский район был обстрелян российской армией накануне. Местные спасатели сообщили, что ракеты попали по нефтебазе. На месте произошел сильный пожар. Сегодня российская армия также ударила по Харькову. Ракеты попали в центр города, разрушена жилая многоэтажка. А ночью под удар попал один из спальных районов. Ракета поразила частный жилой дом. При разборе завалов обнаружили тело женщины. Еще 3 человек спасатели достали из-под завалов живыми.
Сотрясение дома было большое. Ребенка по спине осколками плитки ударило. Мне на голову обрушение потолка произошло. И сразу задымление.
Кроме того, ночью под ударом российских войск снова оказался Никополь Днепропетровской области. По данным главы военной администрации Валентина Резниченко, российские военные вели огонь из градов. В Никополе под обстрел попал жилой квартал, 2 людей госпитализированы. В Донецкой области за минувшие сутки были ранены 4 жителя. В украинской полиции рассказали, что среди них ребенок. Они насчитали 17 ударов по региону. Под огонь попали жилые дома, школа, школьные автобусы, одно из зданий Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Полицейские призывают людей, особенно тех, которые живут в прифронтовых городах, как можно скорее эвакуироваться. С начала августа им удалось вывести из Донецкой области почти 14 тысяч человек. Эвакуацией занимается не только полиция, но и волонтеры. В частности, организация «Красный крест» помогает эвакуировать раненых, а также людей с инвалидностью. Накануне по территории, где находится волонтерское помещение, попала ракета. Это 2 обстрел офиса организации за последнюю неделю. Никто не пострадал.
Я могу сказать, что это нарушение всех правил и обычаев войны, это нарушение всех Женевских конвенций, это военное преступление. Мы попадали под обстрелы, потому что мы с 2014 года работаем при фронтовых территориях, мы работали на революции 3 месяца. Подобные инциденты случаются, но именно такой был впервые. Ракетами у нас еще не пыляли ни разу.
И к другим новостям. Лиз Трасс официально стала новым премьер-министром Великобритании после ее назначения на пост Елизаветы II. Она 15-й глава правительства за время правления королевы. Вскоре Трасс будет формировать новый кабинет министров и выступит с речью на Даунинг-стрит. До этого там с прощальной речью выступал Борис Джонсон. Речь Джонсона была короткой. Он рассказал о том, чего ему удалось достичь на посту премьер-министра и заявил, что будет поддерживать Трасс и ее правительство. В своей речи Джонсон говорил о войне России против Украины и энергетическом шантаже Кремля.
Наше правительство достаточно рано организовало поставки британского оружия героической украинской армии, и это, в свою очередь, помогло изменить ход самой большой европейской войны за последние 80 лет. И благодаря работе правительства у нас была и будет экономическая сила, чтобы помочь людям пройти этот энергетический кризис, который спровоцировала жестокая война Путина. И если Путин думает, что сможет добиться успеха, шантажируя и запугивая британский народ, то он глубоко заблуждается.
Власти Беларуси анонсировали масштабную амнистию. Под нее могут попасть больше 8 тысяч человек. Александр Лукашенко заявил, что освобождение заключенных проведут в преддверии Дня национального единства 17 сентября. Он рассказал, что амнистия в том числе затронет осужденных за, цитаты, «деяния протестной направленности». А в специальной комиссии могут войти представители нормальной оппозиции. Это также цитата Лукашенко. По данным правозащитного центра «Весна», сейчас в списке политзаключенных в Беларуси более 1300 человек. Большинство из них – это люди, осужденные за протесты после выборов 2020 года. Из-за массовых репрессий против страны введены западные санкции. Отмечу, что в прошлом власти Беларуси неоднократно проводили амнистию политзаключенных под давлением Запада. Так, на свободу досрочно вышли осужденные за протесты после выборов 2010 года. В результате ЕС и США смягчили санкции против белорусских властей. Это были главные новости к этому часу. Больше на нашем сайте currenttime.tv. Меня зовут Евгения Таганович. До встречи.
сериальное кино на канале «Настоящее время». Прага. Франц Кафка. 250 метров. До могилы Кафки 250 метров. Это еврейское кладбище. Я иду в компании недалеко «Радио Свобода». Я иду в компании Андрея Лошака, с которым сейчас будем общаться и обсуждать вчерашний показ фильма Лошака «Разрыв связи». Как оказалось, знаменитый, известный режиссер, некогда звезда лучшего телеканала в России НТВ, Андрей Лошак, лауреат ТЭФИ, лауреат премии «Лавр». Вчера у него впервые состоялась настоящая премьера в кинозале с аудиторией, с обсуждением. То есть, имея миллионные аудитории, и даже после того, даже более того скажу, после того, как его уволили с НТВ, и он ушел в свободное плавание и стал вот последние годы работать либо для независимых медиа, либо вообще прямо для YouTube, его аудитория только увеличивается, миллионные просмотры, и в том числе, кстати, фильм «Разрыв связи» вчера вроде бы как премьера, но уже несколько миллионов человек посмотрело в Ютубе картину. Но, тем не менее, сам факт вот этой премьеры определенным образом как бы для Андрея был, ну, что ли, определенным напряжением. И он сегодня, вот мы вышли пройтись по этому еврейскому кладбищу, так сказать, поклониться могиле выдающегося писателя Франца Кафки. Кстати сказать, если вы даже не читали Кафку, не поленитесь, ну просто, я не знаю, куда-нибудь, наверняка в Википедии или где-нибудь, спросите у Гугла хотя бы сюжеты его произведений, и вы почувствуете и поймете, насколько этот писатель, который умер-то 100 лет назад, насколько он актуален, насколько он современен, насколько он прозорлив, насколько он совпадает вот с этим мороком и с этой безысходностью, в которой мы все оказались. Но это так, апропо, возвращаемся к Андрею Лошаку, к автору фильмов и Березовский «Это кто?» и «Возраст несогласия», такой портрет молодого поколения, надежды будущей России, России светлого будущего. И вот картина «Разрыв связи», которую наверняка вы видели, которая о войне, которая разделила семьи, которая линия фронта вот прошла через самые близкие, интимные, внутренние, казалось бы, неразрывные семейные узы, вчера была подвергнута и просмотру, и обсуждению. В том числе были достаточно жесткие мнения по поводу вообще всего того, что мы пытаемся делать, и рефлексировать, и разбираться, и менять в русском сознании, в русском мироощущении. Вот были молодые украинцы, которые сказали: вообще ничего не делайте, вообще единственное, что вы можете делать, это просто платить украинской армии, и точка. Ну, такая вот радикальная точка зрения у них, они это сказали и ушли. Но, тем не менее, была бурная дискуссия в течение там 2 часов, и в этой дискуссии как бы получилось, что, может быть, не все вопросы были, тем не менее, обозначены, и не все ответы даны в том объеме, в каком вот сегодня утром Андрей хотел бы их доформулировать, переформулировать. Ну, а пока осталось 50 метров до могилы Франца Кафки, Прага, реальное кино.
Твой фильм очень убедителен. Но если этот убедительный фильм не убеждает тех, кого нужно переубедить, может быть, это вообще невозможно?
Как будто ничего не произошло. Они сидели, ели, пили, смеялись. И у меня, конечно, вот возникло это ощущение, что таких людей много. Для кого это как бы, ну, еще один день, ничего не произошло.
При этом ты пытаешься говорить с теми, кто как раз и не готов тебя слушать.
Ну, потому что они поддерживают войну, их надо остановить.
Вчера, когда мы показывали в Праге фильм Андрея «Разрыв связи», я ввел модерацию и позволил себе такую достаточно провокационную вещь, как задать вопрос, что является, на взгляд Андрея, победой Украины.
Ну, как бы формально это поражение России. Но, к сожалению, я-то вчера поставил на этом точку. И как бы вот ночью, на самом деле, реально вспоминал это был каким-то таким тяжелым камнем на сердце, что я так сказал, не развернув мысль, что все-таки я бы не хотел, чтобы поражение России было равно ее уничтожению. То есть я просто всегда помню, когда еще до войны читал небезызвестного публициста Аркадия Бабченко, я не понимал, как можно вот расчеловечиться до такой степени, чтобы реально желать, чтобы Россию разбомбили. А он этого желает. Он считает, что как бы это единственный вообще путь спасения мира от вот этого какого-то зла в его представлении вселенского. Это вот, ну, действительно физическое уничтожение России. Как собственно, вот произошло с Третьим Рейхом.
Вот. Третий Рейх был мононационален. А Россия – это же такая коллекция народов, коллекция территорий. Россия – это не… как бы мы, естественно, привыкли к тому, что Россия вот в этих границах существует. Но на самом деле Россия существует за счет подавления территорий, народов, культур, подчинения себе их. И развал Советского Союза сегодня, с дистанции 30 лет, мы рассматриваем уже не как крах, а все-таки как некое обретение свободы целых государств. Поэтому, может быть, уточнить, что такое уничтожение России?
Я говорю исключительно про повторение истории с Германией. То есть я не хочу, чтобы Россию разбомбили, чтобы мой родной город был превращен в руины, как Берлин. Ну, вот это. Я не хочу, чтобы гибли старики, дети. Я понимаю, что это сейчас происходит в Украине, это чудовищно. Это не значит, что как бы надо отвечать тем же. То есть, ну, я хочу, чтобы просто мы каким-то чудом избежали этого.
Но, может быть, поражение России может являться и неким, не то что победой, а неким шансом для России и народов, населяющих Россию, в результате не поражения военного, ну такого с полным развалом,
распада
России.
Да, я считаю, что вот тут я абсолютно, как сказать, выступаю не с патриотических точек зрения. Я не считаю, что главная вообще цель человека, гражданина и патриота, это типа бдить вот эту вот территориальную целостность, чтобы вот как бы никто за метр не зашел на твою территорию. Или наоборот, более того, там типа отхапывать новые, и это типа и есть вау, круто, вот это у нас крутая страна, что мы еще там отжали, я не знаю, там какая-то гигантская, самой большой стране в мире, еще там отжали какой-нибудь там райцентр в Украине, или не знаю, где там, в Грузии. Я не вижу в этом вообще никакого смысла. Смысл как бы страны в том, чтобы люди
благоденствовали.
Если как бы для этого благоденствия нужно, чтобы вот эта кракозябра российская как бы распалась, которая уже давно, мне кажется, не жизнеспособна. Не живут счастливо люди в этой стране. Не делает эта страна никого счастливым. Ну, значит, да. Но моя как бы главная идея, чтобы кровь перестала литься и не пролилась новая. Вот как бы если бы можно было нафантазировать себе какой-то бескровный распад, там окей, вот есть Соединенные Штаты Сибири. Там была такая мечта у Бакунина. С Муравьевым они фантазировали. Вот, есть там Урал. Есть эта гребаная Московия, есть Новгородская республика. Естественно, все эти Башкортостан, Татарстан. Да ради бога, вот мне вообще пофигу. Ну, как бы, если это при этом будут как не воюющие друг с другом территории, а процветающие, да ради бога, мне плевать вообще, как выглядит вот эта вот Россия. Вот она гигантская или она там скукожилась?
Смотрите, в результате развала Советского Союза появились страны, которые обрели свободу, демократию, цивилизацию, etc. Ну, в первую очередь, конечно, это балтийские государства. В принципе, в этом направлении движется в каком-то смысле Грузия, Молдавия, да. Украина. Но появились и абсолютные тоталитарные государства, как Туркмения, где люди были в результате развала Советского Союза, где, в общем, более-менее центр пытался удерживать в неких, ну, если не политических, то эстетически цивилизационных нормах общества. Люди просто оказались рабами, заложниками. И произошла, да, она не кровавая буквально, но произошла человеческая трагедия.
Поэтому при развале России совершенно очевидно страшно представить, во что превратится Чечня. И что будет с людьми, которые там... Ну да, в общем, Северный Кавказ. Как ни крути, Россия сейчас как-то удерживает...
Наверное. У меня нету... Да, да, у меня нету... Нету какого-то вот четкого понимания, как должен произойти этот крах России. Есть одно желание, наверное, мечта, чтобы это произошло максимально бескровно. Но я при этом и не вижу будущего вот для той, как бы, вот, как бы, той структуры, в которой сейчас находится Россия. То есть вот эта вот империя и этот ее колониальный как бы запал, попытка восстановить... Безумная, с моей точки зрения, абсолютно как бы шизанутая попытка повернуть время вспять и вернуть эти территории, вообще как бы вернуться в Советский Союз и в 20 век. Это безумие. Время не идет назад. Это как бы законы физики, с этим ты ничего никогда не сделаешь. Поэтому это, я считаю, как бы в любом случае попытка, обреченная на крах, и Россию ждет крах. Крах очень серьезный. То есть, ну, если только Путин до этого не начнет ядерную войну, но даже если он и начнет, это все равно будет крах. Просто пострадает полпланеты или сколько там, я не знаю, а не только Россия. Но все равно это будет крах. То есть Россию ждет крах, это для меня абсолютно... Вот в чем я вообще ни секунды не сомневаюсь. Потому что она совершила вот какую-то страшную историческую ошибку, решив повернуть время вспять. Так не бывает. Вот. Ну, а дальше, как бы, ну, какой крах? Я не знаю, да, это будет, наверное, Россия потеряет, как бы, смысл ее центростремительности. То есть, вот это вот ее вертикальное устройство, когда Москва решает все. А зачем? Как бы, когда это будет страна, потерпевшая поражение, как бы, обмочившаяся, обосравшаяся, как бы, вот, зачем вообще с вот этим народом малым России, которые... Действительно, во многом не...
Ну, и большим, татары, например.
Ну, да.
Это не малый народ. Это миллионы, да, живущие
нет,
в
целом. Я просто неправильно сказал. Да, конечно, нет. Малый народ, то может быть, и останутся. Деваться некуда. А вот якуты или татары, или башкиры. Вот как они просто в этот момент, при том, что сейчас это русский народ, по сути, ну, российский. Ну, я уверен, что по уровню поддержки войны там примерно те же там 50-70%. Вот. Но в какой-то момент, когда это все произойдет, да, они вдруг поймут, что ну а нахрена нам это Москва? Она нас привела вот к этому полному краху всего. И начнутся эти центробежные какие-то тенденции. И все очень быстро крякнется. Наверное, это будет так. Ну, по логике, как бы, если попытаться все это спрогнозировать, исходя из того, что сейчас происходит.
Слушай, а вот то, что мы говорим, оно ведь на сегодняшний день подпадает под статью Уголовного кодекса.
Все, что мы говорим, уже подпадает. Это раньше, да, можно было задуматься, там, осквернение символики или там призывы к сепаратизму, да, господи, уже все, ничего не скажешь уже, чтобы не сесть, поэтому мы сейчас находимся в Праге, в этом философском месте, недалеко от могилы Франца Кафки.
А что мы можем делать? Мы вчера об этом тоже говорили, и я задал Андрею вопрос, но я так полагаю, что все вы видели фильм, поэтому не надо ничего рассказывать. Задал вопрос, изменил ли в позитивную сторону его фильм судьбу его героев. Не вообще все население там, Российской Федерации, которое нужно пробуждать и выводить из этого гипноза, а вот конкретных людей, которые смогли увидеть картину, где достаточно убедительно высказана авторская точка зрения, поддержанная их самыми близкими людьми. И они, по идее, должны были увидеть, те, кто за войну, сколь неубедительны они, сколь сложно они подбирают аргументацию, насколько их аргументация вообще как бы безосновательна.
Не,
то есть, вот правильно кто-то вчера сказал, что молодые их дети говорят, как взрослые мудрецы, а пожилые их... оппоненты, как малые дети, с трудом подбирающие слова, и сами, когда их произносят, видно, что они их слышат, и думают, блин, какой я несу бред. Но при этом все при своих.
Все при своих.
То есть, значит ли это, что то, что мы делаем, ну, как, бессмысленно?
Ну, что-то вчера у меня было такое настроение, но мне очень понравилось, что люди, это вообще это интересно, как бы все-таки здоровое человеческое общество устроено, они сразу стали, они видят, что им фильм понравился. Он, на самом деле, похоже, их не привел в какое-то чувство уныния. И они начали мне сразу подбрасывать какие-то аргументы, что все это не бессмысленно, что там таким образом ты как бы можешь помочь начать диалог с помощью этого фильма, например, что этот диалог вообще на самом деле важно сохранить, что вообще важно верить в то, что ты делаешь, это не бессмысленно, потому что вот это кому-то нужно. Ну, там много было аргументов.
Ну, главный по убедительности аргумент, может быть, потому что я его тоже, так сказать, разделяю, что, по крайней мере, мы фиксируем болезнь, фиксируем трагедию в моменте, и через какой-то исторический период мы сможем это посмотреть и как бы проанализировать для следующего витка российской бесконечной замкнутой цикличности.
Хотя бы опять попробовать начать из той точки, откуда мы уже вышли, чтобы опять получить граблями по голове.
Да, если колесо сансары. Ну,
вообще, в каком-то смысле, вот пока мы не, как бы, тактильно не можем к этой войне прикоснуться, несмотря на то, что там у меня мама из Одессы вывезена ко мне в Ригу и так далее, там какие-то близкие люди уже пострадали, все равно, пока это пока тебя не бомбят, эта война какой-то Кафка. То есть ты как бы понимаешь, что есть ужас происходящего, но он где-то там вот, ну так сказать, вот замок живет какой-то своей жизнью, но ты не понимаешь, что эта жизнь, что ты уже обречен, что ты уже из этого замка никуда не выберешься. Вот я делюсь своим ощущением. Это вот эта Кафка, да, мы как бы, у нас Кафка именно отрицательная. Это когда мы хотим подчеркнуть или доказать, что это абсурдно, мы просто вот одно слово. Так вот, война — это как бы Кафка, это абсурд. И он наступил.
Абсурд же во всем. Абсурд в том, что войну нельзя называть войной. Что как бы дискредитация российской армии — это, собственно, ну, рассказы о том, что там происходит. Абсурд в любом как бы вот этом тоталитарном обществе, которое как бы построено на запретах и на как бы подавлении личности, он нарастает до вот кафкианских размеров. Мы рождены, чтобы Кафку сделать гуру.
И это лозунг документалистов сегодняшнего дня. Реальное кино на канале «На следующее время». Пока.
А прямо сейчас на нашем канале, по привычке, хотел сказать, документальные фильмы, но мы открываем новый сезон и по-новому начинаем смотреть на реальность, окружающую нас. Мы покажем документальную картину из цикла «Важные истории. Я убил» о российском военном, который признается в преступлениях против гражданских во время так называемой специальной военной операции, и две игровые картины. Это, конечно, не блокбастеры, в них не снимали звезды, но это фильмы маленькие, о, может быть, начинающие разговоры в игровом кино о той войне, которая вторглась в нашу жизнь. И что важно подчеркнуть, что эти фильмы, как и «Велосипедист из Бучи», так и фильм «Папа приехал», это фильмы о том, как война из окопов переходит в нашу, казалось бы, тыловую мирную жизнь. Казалось бы, мирную жизнь, которая, конечно, никакой мирной уже не будет. И вот это первые такие рефлексии авторов игрового кино нам показались важны для нашего с вами диалога, для вашего с вами, ну, как бы расставления оси координат мира, в котором мы живем, и в котором нам придется разбираться с этим ужасом, который, в общем, в котором, в общем, мы все отчасти виновны. Реальное кино на канале «Настоящее время» — не праздничное начало нового сезона наших показов.
Смотри, вот это вот фурор произведет в наших войсках, если ты опубликуешь это. Я понимаю то, что меня посадят за всю вот эту вот информацию. Даже не за то, что я на Украине творил, а за то, что за всю информацию, которую я тебе дам. Я хочу просто признаться во всем и объяснить то, что происходит в нашей стране. Я думаю, то, что лучше бы этой войны вообще не было.
Это слова действующего военнослужащего российской армии. Он не в плену, не сбежал за границу и согласился поговорить с нами добровольно. 24 февраля он вместе со своей бригадой вторгся на территорию Украины, воевал на нескольких фронтах и знает правду о том, что там происходило, не понаслышке. Моей коллеге Кате Фоминой удалось сделать то, что, на мой взгляд, не удавалось еще ни одному журналисту за время этой страшной войны. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете ту правду о войне, которую никогда не покажут по телевизору. Правду, рассказанную не нами, журналистами, а очевидцами, жертвами страшных военных преступлений и, что самое важное, теми, кто эти преступления совершал. Это правда от первого лица, и мы не имеем права отводить от нее свой взгляд.
Российская армия пыталась прорваться в Киев с первых дней войны. Бои на подступах к столице Украины велись с конца февраля и до начала апреля. Но все попытки захватить город провалились. Армия России понесла тяжелые потери и была вынуждена отступить. После ухода российских войск весь мир облетели страшные кадры из Бучи, где были расстреляны сотни безоружных мирных жителей. Но Буча не была исключением. С подобной жестокостью столкнулись и многие другие населенные пункты в Киевской области. Например, село Андреевка, которое находилось под оккупацией больше месяца, с 27 февраля по 31 марта. Как минимум 13 мирных жителей за это время расстреляли. Десятки человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Наше расследование этих страшных убийств началось со случайности, с телефона, который российские солдаты отобрали у местных жителей Татьяны и Леонида, а затем оставили в одном из домов Андреевки.
Я, честно, думала, что мы его никогда не знаем. Дуже здивувалася.
Когда Татьяна зарядила смартфон, в галерее она обнаружила фотографии российских солдат.
Вот они, оцей кадр. Здоровый такой, агрессивный.
Важные истории установили личности военнослужащих со снимков и нашли их профили в социальных сетях. Рыжеволосый молодой человек с курительной трубкой во рту – это 21-летний Даниил Фролкин. Он родом из Алтайского края. Контракт на службу в армии Фролкин подписал 2 года назад. Служил в 64-й отдельной мотострелковой бригаде в Хабаровском крае механиком-водителем. Мы написали Даниилу во ВКонтакте, и он согласился созвониться с нами.
Было построение 23-го числа, типа после праздничного обеда. В Белоруссии мы тогда стояли в базовом районе. Объявили то, что все, готовьте машины, и типа будете выдвигаться в Украину. А я узнал об этом за 2 часа до отправления. То есть сейчас ночью ко мне подошли, сказали, ставь машину в колонну и поехали. Все. Нам сказали, типа сейчас на 3 дня поедем, типа для запугивания. Спецоперация началась, Луганск, Донецком сейчас признают народными республиками, резко включат состав РФ, и все, и вы выйдете оттуда. Ну и вот до сих пор выходим. Мы были по направлению на Киев с 24 февраля по 1 апреля. Мы должны были на Макарове стоять, но нас забрали в эвакуационную группу, и мы переехали в Андреевку.
Согласно метаданным, фотографии с российскими военными, они были сделаны 14 и 15 марта. Хозяин дома, во дворе которого снимались солдаты, Анатолий Даниленко, утверждает, что 13 марта ему вместе с женой и 95-летним тестем оккупанты велели исчезнуть из села. Фролкин вспоминает все по-другому.
Там хозяева выезжали, мы к ним подошли генератор спросить. Они все равно уезжали. Мужчина подошел, сам отцепил генератор, все, говорит, типа, пользуйтесь. Все, мы пришли, забрали генератор. Потом пацаны туда в сауну в эту пошли. Вообще ничего мы там не брали, мы его только взяли, там бутылку вина, и все.
Медали на груди Фролкина на фотографиях принадлежат тестю Анатолия Петро Кравченко, ветерану Второй мировой. После ухода российских войск награды из дома пропали.
Типа на память решили сфотаться, и все. Медали в том же доме остались, мы их сняли, полностью уложили в те же футлярчики, из которых брали, и все, и оставили там в шкафу. После этого пацаны еще туда заезжали, забирали там мангалы и всякую фигню.
На фотографиях рядом с Фролкиным стоит его сослуживец Руслан Глотов. Он позирует в свитере хозяина дома Анатолия Даниленко. Вернувшись в свой разграбленный дом после оккупации, Анатолий нашел там военную форму армии России. В карманах одних брюк были шевроны с именем Даниила Фролкина.
Да, шевроны были в штанах. Может, поснимал, да забыл забрать.
Откуда у российских солдат появился телефон, на который они фотографировались, Фролкин якобы не помнит.
То есть ты фоткал, ты не знал, да, на чей?
Нет, я никого не фотал. Меня раз фотали, и все. Абсолютно не знаю, как эти фотографии проходили. У меня тогда с собой телефона не было. У Димы Данилова тоже вроде как не было телефона с собой. Дима Данилов был как сопровождение снайпер на мотовыке.
Молодой человек с дробовиком на снимке рядом с Фролкиным – это Дмитрий Данилов из города Свободный Амурской области. Данилов также служит в 64-й бригаде. Он ответил нам в соцсетях. После того, как мы прислали ему его фотографии из Андреевки, Дмитрий согласился поговорить с нами.
Мне просто интересно, откуда у вас это фото?
Ну, оттуда, где вы ее оставили.
Ну, я ее ни на сайты не выкладывал, никуда. Ее даже у меня нет. Я знаю именно человека, который эти фотки делал. Данил Фролкин.
Но он же фотографировал вроде не на свой телефон.
Ну, так скажем, не на свой, а на свой.
Вторая винтовка, вы с которой фотографируетесь, она откуда у вас?
Какая именно? Дробовик или автомат?
Автомат – это личное оружие Данилова. А вот американский дробовик Mossberg Maverick 88, скорее всего, был украден у кого-то из местных. Дмитрия в Андреевке хорошо запомнили. Правда, не по имени, а по должности. Снайпер. Наталья работает продавщицей в сельском магазине и часто сталкивалась с Даниловым. Она вспоминает, что российские солдаты в первые же дни начали отбирать у местных телефоны, потому что боялись, что сельчане могут передавать информацию о дислокации оккупантов.
Ось він, ось оцей, ніби снайпер на нього. Кажуть, оце він забирав телефони, він заходив до нас в хату, був так раз автомат на мене. Ну, явно, що, да ні, не забирайте, і ніяких розмов, тому що пострадаю я і всі за мною. Чоловіка, в нього був телефон свій в кармані, він зразу виняв і віддав. Ну, забрали, і вони там ще вийшли на вулицю, у нас там маршрутка стояла в дворі, і Таврія, вони машина. Ми її випхали до воріт, вони зразу букву В, ось ніби витирали ж ми з усіх сторін, одну, другу спереді. Нам вони сказали, ми через 3 дні вернемо. От вони її вернули, простріли колесо, щоб ніхто, мабуть, не забрав. І оце він, був у них старший, він в очках, він приїхав на мопеді, він через поліцейське перескочив, у нього все розсипалось з того мопеда.
А на мопеді катались?
Да. Красный.
Просто да, красный. Просто вас там помнят как такого этого знатного мотоциклиста?
Конечно, на скорости по 90 носиться.
Видите, как простреливает все. Всю одежду насквозь. Шкаф аж в стенке пострывало. Пули. Они все двери поломали. Что отрихтовали, что поменяли. Вот это... Погреб такой у нас. Последний бастион, который 28 марта сдался. Ходили по хатах, человек 15 их. Вот так при полном вооружении, снайперские винтовки, автоматы. Там сумками идут, тащат, что им понравилось. На бронетранспортер положили, дальше поехали. Так мы после этого с супругой... Поснимали у нас 3 плазмы, принесли в погреб, пошли на обед. Приходим уже в погребе, хозяйничают 3 человека, что-то в кульке понабирали. Один боком, вы извините, мы не думали, что вы тут живете. Уже плазму приготовили, чтобы забрать. Электроинструмент им не надо. Вот телевизор взял бы, больше ничего.
Другой житель Андреевки, Иван, вспоминает, как снайпер Дмитрий Данилов приходил и к нему.
Я только с хаты вышел, он стоит на скамейке, автомат на забор положил. Батя, иди сюда. У тебя видик есть? Что ж, я скажу, что не, зайдут, сейчас найду, пристрелят. Кого есть? Ну, продай или дай, я потом верну тебе. Говорю, спасибо, хай будет тебе, не надо. Ну, тут на этом телевизоре он сверху стоял. Я снял и вынес, и это сам.
дедуля там в Андреевке, ну вот вас по фотографии узнает, говорит, что вы приходили с ребятами за видеомагнитофоном. Не помните?
Такого нет. Смысл брать? Кто-то это наживал, грубо говоря, честным трудом, и брать. За это сам по башке стучал.
Даже Невесткин лифчик забрали. Что можно говорить еще?
Ну, и из инструментов дуже багато забрали. И бензопилу, и велосипед, и лишь сумки все позабрали, рюкзаки. Потом вернулись и забрали еду. Кастрюля у нас стояла. І сало, бо порося своє закололи, все винесли, воно ще мерзло, воно стояло в гаражі. Вони прийшли і забрали прямо з кастрюлю і понесли їду.
У нас там такий магазинчик невеличкий є на нашій вулиці. Там просто як кіоск. Ну, звичайно, там уже нічого не було. Ми з сусідами говорили, ця хазяйка бачить, пішли вони туди, солдати ці два. Виходять, вона побігла. А потім приходить, каже, гуляйте, заходять, говорить, що у вас є? А вона говорить, да уже ж нічого нету, уже ж все забрали. А там лежать чупа-чупси. А чупа-чупси можна взяти? Каже, беріть. І вони, каже, з таким цим самим схватили, в кишені позапихували. Бо мама, не каже, мабуть, в житті бачили, може, колись. Ну, каже, молоді, зовсім молоді. Хлопців років по 20, не більше.
Даниил Фролкин вспоминает, что пока российские солдаты стояли в Андреевке, у них периодически случались перебои со снабжением. Еду им приходилось искать по домам.
Заходили в подвалы, которые были там. И смотрим, людей в доме не живут. Заходим в подвал, у них там картошка, соленья, всякая такая фигня. Вот мы ее брали, готовили себе есть.
В целом про 64-ю говорят, что ну и мародерили, и там вывезли до хера, и вообще вот это вот все. Это...
Да, зампоты у нас вывозил, он в холодильнике, в магазинах всякую хуйню такую вывозил. Потом... находили склады с кроссовками, там, с одеждой, со всякой оттуда. Это тоже все вывозилось. Фуры вывозились. Я видел там две этих фуры, которые в Белоруссию приехали, и все.
Приезжали величезные машины, грузили и вывозили. А так до цього дотаскали, як таргани, оці сумки, оці тряпки, якимись зв'язані вузлами. Ну, знаєте, просто дивися на них, саме таке мале тягне велосипед і ці сумки з собою. Скільки їм треба було всього, я не знаю.
Машини, от це все, то, що там мародерили, нафіга ця машина тобі? У тебе ні прав, ні документів на неї нет. І їхати на ній теж паливо какое-то, тому що постійно мінометами стріляють, і хто поведе твою машину бойову?
Ну, це все не діло наживне, тому що є будинки. У нас це основне, мабуть, є криша, є де було куди вернутися нам додому. Головне – життя.
Айтишник із Бородянки Андрій Руденко купив дом в Андріївці буквально за півгода до початку війни. 3 марта Андрій вийшов із дому вместе з сином, щоб перевірити обстановку. К ним подошел местный житель Леонид и сказал, что российские солдаты требуют номер телефона старосты Андреевки. И если они его не получат, то начнут расстреливать местное население.
Андрей сказал сыну, иди домой, скажи маме, что все будет в порядке. И сам пошел с Леонидом к россиянам. Россияне получили номер телефона и сказали, иди. И Андрей начал рассказывать, что... Россияне были неправы тем, что напали на нашу страну. И он их начал упрекать за то, что они разбили его Бородянку. И тут его схватили.
По словам Анатолия, его сына держали в плену в подвале несколько дней. Жена Андрея, Оксана, до последнего надеялась найти его живым. Тело Андрея нашли в селе только 11 апреля.
Очень сильно были завязаны железным тросом руки за спиной. Много пулевых ранений торсов, через эту прошитую очередью, и ноги прошитую очередью, и затем он добит лицо.
Снайпер Дмитрий Данилов рассказал нам, что солдаты в Андреевке действительно искали местных, которые состояли в теробороне и могли передавать в ВСУ координаты российских войск. Но до расстрелов, по его словам, дело не доходило.
Их, насколько мне известно, брали в плен, после чего передавали в верховные органы и все.
А, ну вот...
Дальше производился обычный допрос, после чего их возвращали обратно путем обмена военнопленных.
Ты не видел там 200-х именно вот из украинцев?
Нет.
Ну, то есть не видел, как расстреливали кого-то?
Нет.
В Андреевке, ну, минимум 13 мужиков местных расстреляли.
Ну, насчет этого я даже не в курсе.
Вадима Ганюка и Виталия Кибукевича российские военные расстреляли 12 марта. Свидетелем расправы над односельчанами стал их сосед.
Подъезжает часа в 3 машина, и прямиком они пошли во двор. Постукали, зашли туда, и веду с хозяином в сторону сарая. Завели, слышу, короткая очередь и тишина. Поехали до Вадима туда. Подъехали во двор. И вот, через время слышу очередь. Это произошло, 15 минут разница была. Там и там. Вышли оттуда, развернулись и поехали.
Виталику было 45, Вадиму 33. Никому ж вони нічого не робили. Вони такі спокійні.
Как предполагают местные, Виталия Кибукевича могли расстрелять за то, что он был однофамильцем старосты Андреевки. Кроме того, по рассказам сельчан, военные расстреливали тех, кого они подозревали в передаче украинской стороне информации о российских войсках.
Ты сам вообще ловил кого-то, кто передавал координаты?
Нет.
А Даня?
Нет. У нас в основном задачи были совершенно другие.
Жители Андреевки вспоминают, что именно Даниил Фролкин был среди тех, кто забирал их односельчан.
Вот то, что тебе какую роль приписывают, то, что, по сути, ты как бы ловил тех, кто сдает позиции. Делал такое?
Да, это один раз было.
Ты кого-то все-таки поймал за тем, что передавали координаты?
Да, мы поймали их и отвели к нашему командованию. Командование называть не буду.
Ну, понятно.
И все, проверили его телефон, у него были эти сообщения от ДНСН. Типа, как будут координаты колонн, так будут денежные переводы, типа фотографии, всякая такая фигня. Зашли к нему в галерею, а у него большая часть фотографий и видеозаписи нечитаема. Нас отправили с ними, чтобы они показали дома, в которых они живут. Они говорили то, что они местные. В домах фотографии были в одном доме пожилой пары просто, в доме очень молодой пары из детьми. Это не их дома были, по факту. Третий вообще в развалине в какой-то жил.
А дальше что с ними сделали?
Я не знаю, их... Одного разведчики завалили, одного я не помню кто, третьего тоже что-то не помню. Одного во дворе дома, одного в подвале, третьего тоже во дворе дома.
Найти свидетелей расстрела третьего человека, о котором говорит Фролкин, нам не удалось. По словам жителей Андреевки, россияне устраивали рейды по домам все время, пока село было под оккупацией. 19 марта в одно из мест, где базировались российские военные, упал снаряд. Они сразу начали искать тех, кто мог передать их координаты. Двое солдат пришли в дом, где жила семья Савранов, и забрали их сына Игоря.
В летней кухне там был бушлат. Це Игорь колись служив у цьому державній охороні. От. І це саме. І я за нього даже навіть, розумієте, даже забула, що він на те саме. Він його витаскав, цей другий. От. І отут стріляв по йому страшне. При Ігорі вже, бо він Ігоря зразу забрав. Вони не дали мені ні попрощатись з ним, ні останнє слово почути. Перешукали там усе в хаті, в кімнатах.
Вместе с Игорем Савраном в этот же день российские военные забрали его соседа и близкого друга Владимира Пожарникова.
Ігор мені десь за 4 дня до цього казав: мама, ти знаєш, так не хочеться помирати у такі года. Страшно. Страшно і не хочеться. Я кажу, що ти взяв? Чого це ти так? Це... Ну, він відчував вже, що видно, воно хороше не кінчиться.
Лишь после того, как российские военные вышли из Андреевки, на окраине села, в сарае, нашли тела Игоря и Владимира.
Першого, по-моєму, прийшли наші. От. То вони сказали, що ви їх не трогайте, звісно, бо під ними можуть бути міни. От. То я оце 5 днів ходила до них, дивилася на них. Ну, вони, звісно, були страшні, сірі, в пилі у цій воті. То я взяла воду, тряпки, де їх помила, повитирала. І вони зразу, видно, вечором сонних розстріляли, та й все. Тому що поза у Вигоря була іменно сонної людини. І тим більше, що куртка не одіта, а накинута так була. Він так боком просто. Просто боком, так руки під голову. Там похоронили, тепер приходиш, зустрічаєш усіх тих жінок, які приходять на те кладбище. І вся молодіж там лежить на тому місці. Це страшно. 46 років. 46 років. Що таке 46 років? Подумаєш, жити та й жити треба було.